мы направились к старому дому. Грузовик из Оукхейвен, который должен был доставить туда скромные пожитки Мэрик, уже прибыл. Вещей было немного, но она не пожелала оставлять в доме крестной то, что считала своим. На обратном пути Мэрик перестала плакать, и на ее лице появилось то выражение глубочайшей печали, которое с тех пор мне часто приходилось на нем видеть. Машина медленно двигалась сквозь беззвучно падавший на землю дождь.
«Холодная Сандра не знает», —
без всякого вступления вдруг заявила Мэрик.
«Если бы она знала, то обязательно пришла бы».
«Она твоя мать?» — почтительно поинтересовался Эрон. Мэрик кивнула и неожиданно улыбнулась.
«Так она всегда говорила».
Девочка встряхнула головой и посмотрела в окошко.
«Не думайте ничего плохого, мистер Лайтнер. На самом деле холодная Сандра меня не бросила. Просто она ушла и больше не вернулась».
«Когда ты видел ее в последний раз?» — осмелился поинтересоваться Эрон.
«Когда мне было 10 лет, и мы вернулись из Южной Америки, тогда Мэтью был еще жив. Вы должны понять холодную Сандру, она единственная из 12 детей отличалась».
«Чем отличалась?» — спросил Эрон. «Цветом кожи», — не задумываясь, ответил я. И снова Мэрик улыбнулась.
«А-а-а, понятно», — кивнул Эрон. «Она была красива», — сказала Мэрик. «Никто бы никогда не стал это отрицать и могла справиться с любым человеком, с каким только пожелает. Никому не удавалось уйти».
«Справиться?» — переспросил Эрон.
«Заколдовать», — едва слышно уточнил я.
И снова Мэрик улыбнулась мне.
«А, понятно», — повторил Эрон. «Дедушка, увидев смуглый цвет кожи ребенка, заявил, что это не его дочь, и тогда бабушка пошла и оставила холодную Сандру на крыльце дома Большой Нанен. Все бабушкины братья и сестры вступали в брак с белыми, и мой дедушка, конечно, тоже был белый. Теперь они все живут в Чикаго, отец холодной Сандры владел там джаз-клубом. Если людям нравится Чикаго или Нью-Йорк, то здесь они долго не задерживаются. Лично мне не понравился ни тот, ни другой город».
«Ты хочешь сказать, что там бывало?» — спросил я.
«Да, я ездила туда с холодной Сандрой. Конечно, мы не встречались с теми белыми, но нашли их адрес в телефонной книге. Холодная Сандра сказала, что хочет посмотреть на свою мать, а не разговаривать с ней. Как знать, быть может, она наслала на нее порчу. Ей ничего не стоило наслать порчу на них на всех. Холодной Сандре было страшно лететь в Чикаго, а мысль отправиться туда на машине повергала ее в ужас. Как она боялась утонуть. Ей постоянно снились кошмар, что она тонет. Ни за какие ковришки она не проехалась бы на машине по гребню дамбы. Озер боялась так, словно это были болота. Она много чего страшилась».
Мэрик замолчала, лицо ее окаменело. Спустя минуту она слегка нахмурилась и продолжила.
«Помнится, Чикаго мне не очень понравился. В Нью-Йорке я не увидела ни одного деревца. Все никак не могла дождаться, когда же мы поедем домой. Холодная Сандра тоже любила Новый Орлеан. Она всегда возвращалась домой, если не считать последнего раза».
«Твоя мать была умной женщиной?» — спросил я. «Такой же смышленой, как ты?» Мой вопрос заставил Мэрик призадуматься.
«У нее не было образования», — наконец заговорила она. «Она не читала книг. Я вот люблю читать. Можно узнать много нового. Я читаю старые журналы, те, что повсюду оставляют. Как-то мне досталось несколько пачек журнала «Тайм» из какого-то старого дома, предназначенного на снос. Я изучил их все от корки до корки. Статьи об искусстве, науке, книгах, музыке, политик и обо всем на свете, пока не зачитала журнал «Дадыр». Я брала книги в библиотеке и в бакалейной лавке, читала газеты, даже старые молитвенники, а еще колдовские книги. У меня хранится много колдовских книг, которые вы еще не видели». Она слегка пожала плечиками, такая маленькая и усталая, совсем еще ребенок, растерянный, недоумевающий, не до конца осознающий случившееся. «Холодная Сандра вообще ничего не читала», — сказала Мэрик. «Никто не видел, чтобы она смотрела 6-часовые новости по телевизору. Большая Нанен рассказывала, что несколько раз отсылала ее к монахиням, но холодная Сандра плохо себя вела, и они всегда отправляли ее домой. Кроме того, холодная Сандра была достаточно светлой, чтобы не любить темнокожих. Можно было бы предположить, что ей прекрасно известно, каково это быть темнокожей, ведь от нее отказался собственный отец. Но ничего подобного. На фотографии видно, что кожа у нее была цвета миндаля, но глаза светло-желтыми. Они-то ее и выдавали. К тому же она страшно злилась, когда ее называли «Холодной Сандрой».
«Откуда взялось это прозвище?» – спросил я. «Его придумали дети?» Мы почти доехали до дома, однако мне хотелось узнать как можно больше про это странное общество, такое непохожее на все, что я до сих пор знал. В тот момент я понял, что мое пребывание в Бразилии было, в общем-то, пустой тратой времени. Слова старухи больно укололи в самое сердце.
«Нет, все началось в нашем доме», — сказала Мэрик. «Наверное, это самое обидное прозвище. Когда соседи и все дети услышали его, они сказали: «Твоя Нанен называет тебя холодной Сандрой». Но прозвище прилипло к ней из-за того, что она делала. Все время колдовала, насылала порчу на людей. Как-то раз прямо на моих глазах она снимала шкуру с черного кота. Ужас! Никогда больше не желаю видеть что-либо подобное».
Заметив, как я поморщился, Мэрик едва заметно улыбнулась и продолжила.
«К тому времени, как мне исполнилось 6 лет, она уже сама называла себя холодной Сандрой. Бывало, скажет мне: «Мэрик, иди к холодной Сандре», и я тут же прыгну ей на колени».
Голос Мэрик слегка дрогнул, но девочка справилась с волнением.
«Она совсем не походила на большую Нанен», — сказала Мэрик. «Все время курила, пила, была какой-то нервной, а если напивалась, то и вовсе становилась злой. Иногда она пропадала надолго, а когда возвращалась, большая Нанен обычно спрашивала: «Что затаилось в твоем холодном сердце на этот раз, холодная Сандра? Какую ложь ты приготовила?»
Мэрик вздохнула.
«Большая Нанен часто говорила, что в этом мире не следует заниматься черной магией, потому как всего можно добиться с помощью магии белой. Затем появился Мэтью, и холодная Сандра стала такой счастливой, какой никогда не была».
«Мэтью — тот человек, который отдал тебе пергаментную книгу», — уточнил я, надеясь, что Мэрик расскажет о нем поподробнее.
«Не, мистер Тальбот, он не отдал мне эту книгу, а научил ее читать», — ответила девочка. «Книга-то была у нас уже давно, досталась в наследство от двоюродного дяди Вервена, шуткого колдуна. В городе все называли его доктор Вервен и хотели, чтобы он им наколдовал. Еще при жизни старика, он был старшим братом большой Нанен, ко мне перешли многие его вещи. Я впервые видела, чтобы человек скончался в мгновение ока. Он спокойно сидел в столовой, читал газету, а потом буквально в одну секунду вдруг взял, да и умер».
У меня накопилось великое множество вопросов, готовых сорваться с языка. В частности, например, почему за весь долгий путь с кладбища Мэрик ни разу не произнесла другое имя, упомянутое большой Нанен — «Медовая капля на солнце». Но тут мы подъехали к дому.